Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Главный вопрос» с Николаем Стариковым. Сегодня мы позвонили Николаю Сапелкину, историку, писателю, для того, чтобы спросить его, что такое колхозы. Николай, первое, что вспоминается при разговоре о колхозах, это слова Иосифа Бродского, которого спросили об его отношении к колхозам. Он спросил, как относится к колхозам Евтушенко. Сказали, Евтушенко против колхозов. Ну, значит, я за, ответил Иосиф Бродский. Поэтому вопрос я бы сформулировал так. Вы за или против колхозов? Вы с Иосифом Бродским или вы с Евгением Евтушенко?
Колхозы – это счастье народа. Но сказать «за» – это значит заявить о необходимости восстановления такого уклада жизни для сельских жителей. Но сейчас это невозможно, поскольку латифундисты захватили всю основную пахотную землю и не заинтересованы в существовании сельского населения и сел как таковых, чтобы не нести никакой социальной нагрузки. Они зачищают село, делая его безжизненным. Они активно используют пестициды, гербициды, минеральные удобрения с тем, чтобы получать высокие урожаи, но это урожаи неустойчивые, поскольку они убивают биоту, которая находится в почве, и делают нашу землю непригодной для последующего использования. То есть через несколько, там, буквально десятилетий, это будет пустыня, а не пригодная к пахоте земля. А вот колхозы дали такую систему, которая, с одной стороны, обеспечила людей работой, снизила их физическую нагрузку, избавила от постоянной гонки на выживание, улучшила качество жизни, предоставила возможность для комплексного развития сельских поселений за счет помощи от этих сельскохозяйственных предприятий, колхозов. И вообще дало очень-очень много плюсов. Но колхозы оклеветаны, как и многое из нашего советского прошлого, но неплохо изучены. При этом историки стараются не выступать с публичными лекциями, потому что есть какая-то масса людей, которые тут же начинают на них нападать. И если в публичном пространстве, в личных общении такое случается крайне редко, то в интернете постоянно то ли боты, то ли реальные люди, не знаю, нашей страны или из-за границы, тут же начинают на всех исследователей нападать с ярлыками, заявляя, что вы либо кремлевские пропагандисты, вы сталинисты, вы совки, вы марксистские догматики. Тем самым пытаются скрыть от нас, в каком положении находилась крестьянская масса до революции, что крестьянину дала советская власть в первые десятилетия, и почему возникла необходимость перейти на колхозные рельсы, и каким образом это все произошло. То есть мы сейчас знаем несколько мифов. Первый такой, самый основной, что колхозы — это новое крепостное право и бесплатный труд. Есть даже противоположные утверждения. С одной стороны, говорят, что всех сил загнали в колхозы, отобрали паспорта и никуда не выпускали. Это была прямо как тюрьма на земле. А другой миф говорит о том, что искусственно создали кризис на селе с тем, чтобы подтолкнуть людей к бегству в город. А правда состоит в том, что за десятилетия с начала создания колхозов и до начала войны из села в город переехало 18 миллионов человек, в основном молодых, активных, деятельных людей. И они не бежали из села, а они организованно и обдуманно переселялись в города, потому что там были хорошие рабочие места на стройках народного хозяйства, потому что активно шла индустриализация.
Николай, перебью вас. Николай, остановлю вас на минутку. Вы сказали, что давайте начнем с фундаментальных вопросов. Вот давайте начнем с самого фундаментального вопроса. Для чего нужна была коллективизация, которая стала способом создания коллективных хозяйств тех самых колхозов?
Есть очень хорошее высказывание, которое, говорят, очень любил Карл Маркс. «Отыщи всему начало, и ты многое поймешь. Нам нужно тогда обратиться в царскую Россию и посмотреть на уклад крестьянской жизни». В среднем крестьянин, крестьянская семья, это была большая семья, где был дед, несколько его сыновей, их жены, внуки, жившие под одной крышей в центральных землепашеских районах России имели в среднем 5 гектаров на хозяйство. Больше земли не было. Что такое 5 гектаров на хозяйство, если у нас была трехпольная система обработки? Что-то уходит под пар, а что-то идет на озимый и яровой хлеб, в основном рожь. А еще нужно посадить овес, проса, ячмень. Для того, чтобы засеять 1 гектар ржи, рожь была основным продуктом, нужно от 180 до 200 килограммов семян, в зависимости от качества семян. Урожайность тогда была сам 3, то есть получали 6 центнеров с гектара. Иногда в урожайные годы была урожайность сам 4, то есть 8 центнеров с гектара. Это считалось большая удача. Нужно было получить зерно для пропитания, отложить зерно для посева на следующий год, заплатить подати, с которой составляли примерно 1/7 часть от всех поступлений, и организовать какое-то еще товарное зерно, потому что у крестьянина больше не было возможности получить денег, кроме как с продажи зерна. И получается, что если потребление в среднем, чтобы выйти на 2000 калорий, нужно съесть 600 граммов хлеба в среднем на человека, но в период мобилизации, когда была посевная либо уборочная, бывало, съедали крестьяне, работяги до 3 килограммов хлеба, поскольку хлеб был основой питания. Так вот, это минимум на человека 250 килограммов, и на детей, что называется, и на взрослых. Если в семье 10 человек живет под одной крышей, 2,5 тонны крестьянин никак получить не мог. Поэтому это было заведомо убыточное частное хозяйство, когда постоянно приходилось обращаться за кредитом. Только кредит давал не государство, а давали более богатые соседи взаймы. И на селе происходило такое, что называется, разделение по бедности. И примерно еще каждые 10 лет случался голод. Из-за солнечной активности возникал неурожай, засуха и прочие негативные явления. Самый страшный голод 1891 года вошел в историю под названием «Царь голод», когда одномоментно голодали более 40 миллионов крестьян, и более 3 миллионов из них умерло от голода. Именно эта цифра послужила основанием для одного из мифов. У нас же посчитали по голоду, который случился во время коллективизации 30-32 года, что в среднем до 2 миллионов 300 тысяч человек мы потеряли от голода. Но эта цифра как-то кажется маленькой. В царской России 3 миллиона умерло, а в это время в Соединенных Штатах Америки умерло 8 миллионов человек от голода. И у нас стали эту цифру разгонять. Сейчас уже как раз до 8 миллионов дошли и заявляют, что это была политика искусственного голодомора с тем, чтобы заморить людей, неизвестно для чего на Украине, она стала даже частью государственной политики. Но это все не так. У нас объективные цифры говорят о том, что 2 миллиона 300 тысяч человек, людей мы потеряли от голода. Если смотреть еще от последствий голода, отсроченных в связи с ухудшением качества жизни, возникшими болезнями, то, может быть, эта цифра, она тоже подойдет 3 миллионам человек.
Николай, сразу возникает вопрос. Для чего нужен был переход к коллективной форме хозяйствования? Как это могло изменить ту систему землепользования, которая все время балансировала на грани голода? Я правильно понимаю, что речь шла о применении какой-то техники для повышения урожайности? И в этом был смысл. Если ты возделываешь какой-то большой участок земли, тогда применение комбайна, трактора, механизации, она оправдана экономически. Если же каждый крестьянин бараной суковаткой свой маленький участок, там к трактору нет применения. В этом ли смысл?
Именно так. Тут надо учитывать две вещи. С одной стороны, советская власть боролась за улучшение качества жизни людей, а с другой стороны, готовилась к войне. Соответственно, организация колхозов, с одной стороны, узаконила сложившиеся крестьянские общинного землепользования. У нас был такой общинный крестьянский коммунизм, об этом мы чуть подробнее расскажем. С другой стороны, позволила привлечь механизацию, трактора и комбайны, и на первых порах это хоть и не повысило урожайность, поскольку для этого нужно удобрение, но при этом высвободило до 50% крестьян из этого изнурительного труда и снизило баланс рабочего времени. Если крестьянин в период самой активной мобилизации уборки урожая и вспашки земли работал до 19 часов в сутки, то есть у него 5 часов оставалось поесть и поспать, то, а в обычное время у него баланс рабочего времени был 12 часов, то при коллективных формах хозяйствования баланс рабочего времени у крестьянина снизился до 11 часов. Это учитывая еще и работы по дому, и по личному подсобному хозяйству. Тем более, что колхозы дали всплеск развития личного подсобного хозяйства, увеличилось количество, прежде всего, свиней. Ну и появилось у кого и по две коровы, и ряд больше. Но это мы, что называется, забежали вперед. Вот если говорить о царской России, то тогда урожайность не повышалась, так как не было удобрений. Весь навоз от крупного рогатого скота уходил на отопление жилищ, а от коней, от лошадей уходил на штукатурные работы по обмазке дома. Каждые 4 года тогда проходил передел земли. Земля, что очень важно, и многие наши сограждане не знают, у крестьян не была выделена в натуре. Русский человек землей не владел, которая была в реальных границах. Это только было на Кавказе и на западных регионах России. Польша, Западная Украина, Западная Белоруссия. Там земля была за собственником. У нас каждые несколько лет проходил передел земли. В зависимости от числа мужчин в семье, от 0 лет родившихся и до всех последних стариков. Поэтому последние 25 лет царской России в нашей стране появилась ужасная тенденция, когда стали рожать детей ради гонки на выживание. У нас за 25 лет выросло почти на 50 миллионов человек населения, при этом детская смертность была очень высокая, больше половины родившихся умирали. Но так получилось, что на 12 в среднем рождений, на одну женщину тогда, да, оставалось в живых 5 детей. Это, ну, они рожали так активно для того, чтобы под очередной земельный передел было побольше мальчиков, чтобы получить больший клин земли и чтобы хоть как-то вырваться из бедности, провести какие-то накопления, и чтобы появился капитал стартовый для дальнейшего развития. Это привело к тому, что в начале века правительство установило, что такой передел нужно проводить раз в 12 лет, чтобы снизить и конфликтность, и снизить рождаемость, поскольку возникал такой демографический гор, большое количество людей некуда было приспособить. У нас почему крестьяне так активно поддержали революцию? Они понимали, что еще несколько лет, и наступает всеобщий голод, потому что новой земли нет, и крестьяне мечтали о черном переделе. То есть отобрать землю у попов, отобрать землю у помещиков и отобрать землю у кулаков-мироедов.
Каким образом? Вот, Николай, как раз про кулаков я и хотел задать следующий вопрос. Смотрите, один из таких ярких образов, который сформирован, ну, и советским кинематографом, и учебниками советского периода, ну, вот я по ним учился, и постсоветским, является раскулачивание. То есть борьба с зажиточными и самыми активными и толковыми крестьянами, но это уже трактовка, конечно, постсоветского периода. Вот что про раскулачивание вы можете сказать в связи с колхозами и коллективизацией?
Тут тоже нужно отметить, что было два образа кулака. Кулак-мироед царской России и кулак 20-х годов. Это несколько разные понятия. Почему в царской России кулака называли мироедом? Человек стал богаче, имел возможность завести волов. Вол — это трактор той эпохи. На юге России, в центральном черноземном регионе, где черноземная почва, невозможно лошадиной тягой вспахать землю. Лошадь сдохнет на 20 сотах. Соответственно, нужны более мощные тягловые силы. Это волы. Несколько волов запрягались в упряжку, но вол используется во время вспашки, во время перевозки урожая, там, заготовки сена, а целый год его нужно кормить. Соответственно, это могли позволить себе лишь самые состоятельные крестьяне. Эти крестьяне давали волов в аренду. получали за это часть урожая. Урожай продавали, и благосостояние росло. Им хотелось закрепить за собой выделенную землю. И, соответственно, это можно было решить на крестьянском сходе. Их почему называли мироеды? Они от мира, то есть от крестьянской общины, отъедали кусочки земли с тем, чтобы они перешли в их индивидуальное, частное пользование. С этими кулаками поборолись в годы гражданской войны. К 20-м годам их не было. Так вот, тут еще тогда нужно что сказать, чтобы наши зрители понимали, как крестьяне-то землю обрабатывали, что такое общинный крестьянский коммунизм. Когда землю делили, делили-то поровну. Невозможно допустить, чтобы даже по жребию кто-то получил землю рядом с селом и черноземную, и ровную, а кто-то 20 верст от села на косогорье и какую-нибудь глинистую или песчаную. Всю почву делили по качеству, и у крестьян она была в виде таких отрезов. Сейчас бы нас сказали кластеров. Бывало так, что это была узкая полоска земли, только на одну бороду, да, пройти, и разбросана на 30 разных полях. Соответственно, обрабатывать в одиночку такой участок бессмысленно, поэтому крестьяне всю землю пахали сообща. Как раз учитывали коэффициент трудового участия, так можно сказать, да, нанимали этих самых валов, закладывали сразу процент на расчет за использование этой тягловой силы и сеяли вместе. То есть старики, кто еще был в разуме, принимали зерно, от каждого домовладения приносили в соответствии с их количеством земли посевной материал. Старики принимали, смотрели по качеству, кого-то, может, сразу разворачивали, чтобы шел, покупал, либо занимал у кого-то нормальное зерно для посева. И все вместе высеивали. То есть все зерно перемешивали и вместе в ряд становились и из лукошек сеяли. Это потом только крестьянки индивидуально жали, когда подходило время жатвы.
Так это уже колхозное хозяйство. Николай, это уже коллективное хозяйство. Тогда непонятно, почему крестьяне не хотели идти в колхоз. Что для них, собственно говоря, менялось-то? Так вместе пахали, после этого пашут вместе.
А кто сказал, что не хотели? 96% крестьян поддержали колхозное хозяйство. Сейчас о тех 4% противников хозяйства говорят как об основной крестьянской массе. Так это было все при царе. Советская Россия поначалу стала страной миллионов лапотных крестьян, обрабатывавших свой участок примитивной сахой. Победившее в гражданской войне крестьянство получило то, о чем оно мечтало. У кулаков-мироедов землю забрали, у священников землю забрали, у помещиков землю забрали и перераспределили среди всех крестьян. И при этом не среди мужчин, а среди всех, и мужчин, и женщин, то есть как бы поровну. Получается, что к 21-23 году коренная мечта крестьян сбылась. У них стало больше земли в среднем по сельскохозяйственным регионам, стало 7,5 гектаров на одно хозяйство. При этом хозяйств стало больше. Большие семьи разрушились. Раньше был большак, дед там, или старший из братьев, который всех держал под одной крышей и не давал разрешения выделиться в отдельное хозяйство, новой семье построить свой дом. Иначе бы и новая семья могла протянуть ноги от голода, и оставшиеся люди тоже бы голодали. А теперь, когда земли вроде бы стало побольше, домовладений стало больше, крестьянских хозяйств стало больше, но уже через несколько лет стало понятно, что из тупика мы не выбрались, потому что по мере взросления крестьян, появления новых семей, возникла необходимость перераспределения земли, а новой земли уже не было. По мере того, как возникали новые рынки сбыта, а вот советская власть дала сразу хороший толчок для сельского хозяйства в том плане, что хоть не торопясь, но модернизация городского хозяйства началась, появлялись новые предприятия, и, соответственно, увеличилось число городского населения, им нужны были продукты питания. Закупать зерно стали чаще, и цена его стала выше. Но у крестьянина не хватало сил для того, чтобы обработать землю в среднем на одного человека, крепкого мужика, больше, чем 1,5 гектара обработать невозможно. Для обработки нужны валы, нужна лошадь, нужен какой-то инвентарь. И хоть полухолодный...
Николай, я сейчас вас, Николай, вас здесь остановлю, потому что у нас все-таки программа такая достаточно лаконичная. Спасибо, что вы так подробно объясняете. Я хотел вот какой вопрос вам задать в завершение нашей программы. В итоге коллективизация, создание колхозов, она достигла своей цели? И если да, то к какому сроку? И если нет, то что было сделано для того, чтобы все-таки достигла?
Не сразу. Дело в том, что речь шла об улучшении качества жизни сельского населения и улучшении качества питания. По мере развития социализма потребности людей росли. Все хотели жить лучше, обеспеченнее и питаться лучше. Плюс у нас рождаемость была очень высокая. У нас только одна Российская Федерация, ну, это фактически в границах нынешней России, в 30-е годы ежегодно давала прирост в 2 миллиона человек. И всех этих людей нужно было прокормить. Поэтому не сразу колхозы стали счастьем народным, но крестьяне увидели много плюсов в организации колхозного хозяйства. Были отдельно негативные моменты, были иногда и неудачи, связанные с плохим руководством, но они все носили такой, что называется, штучный характер. Понятно, что за одну короткую такую блиц-программу невозможно показать суть колхозного строя. Поэтому, может быть, Николай, так поступим? Я сейчас закончу ту мысль о том, как в 20-е годы было организовано крестьянское хозяйство, а уже что принесли колхозы и как они освободили крестьян, мы еще раз поговорим. Без... Это будет как вступление, да?
Ну, давайте, конечно. Хорошо.
Очень важный момент. В 20-е годы третья часть крестьянских хозяйств не имела лошадей. Их нерентабельно было содержать. Практически мало кто имел валов для того, чтобы можно было вспахать пашню. Поэтому только 50% хозяйств обрабатывали землю с помощью своего рабочего скота. 35% нанимало наемный скот. И остальные работали так называемой супрягой, когда 3-4 хозяйства объединялись вместе для того, чтобы и лошадь нанять, и усилить мужской силой свои хозяйства. Кроме того, государство активно пропагандировало артели. Сельхозартели стали появляться с середины 20-х годов. Кстати, именно с ними связано появление первых тракторов на селе. Но сельхозартель, кооператив, могли позволить себе только состоятельные люди, потому что уставной капитал формировался из боевых взносов. Если у тебя ничего нет лишнего, да, то ты не можешь войти в артель. Колхозы дали возможность всем на равных условиях войти в такие артели. Как происходила коллективизация? Почему она была всенародно поддержана? Кого отнесли к кулакам и почему происходило отселение из сел? Я предлагаю поговорить в нашей следующей программе. Я думаю, что 15-20 минут нам будет достаточно для того, чтобы показать всю лживость мифов о крепостном праве российского крестьянства в колхозах.
Николай, я полностью поддерживаю ваше предложение. Нельзя вместить огромную тему в небольшой ролик, хотя нам все время предлагают делать это сначала в полчаса, потом в 10 минут, а теперь уже расскажите, пожалуйста, историю колхозов за 40 секунд в ТикТоке. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск программы «Главный вопрос» с Николаем Стариковым подходит к концу. Единственное, что мне хочется добавить к тому, что сказал уважаемый Николай Сапилкин, это про демографию. Если в начале 20-х годов, 20 века, примерно на той же территории, примерно сопоставимой с сегодняшней территорией Российской Федерации, было плюс 2 миллиона человек в год, а сегодня мы имеем минус 500 тысяч человек, мне кажется, та проблема, которая стоит перед нашим народом, ну вот выпукла, понятно, и ее надо решать. Николай, до свидания, спасибо большое и до новых встреч, до новой программы о колхозах.
Дорогие друзья, отниму еще 20 секунд вашего времени. Послушайте, пожалуйста, это важно. Вы знаете, меня часто и постоянно блокируют на различных площадках за инакомыслие, поэтому очень прошу вас, подпишитесь на мои социальные сети, ссылки в описании под этим роликом. И, конечно, выскажите, пожалуйста, вашу точку зрения о том, что мы с вами в этом ролике обсуждали. Обязательно оставьте комментарий. И если видео понравилось, поставьте палец вверх. Вот так вот. Подпишитесь на канал и включите уведомления, если этого еще не сделали. До встречи, дорогие друзья. Вместе мы сможем сделать больше.